кто переживает за общество. Той мерой, которой человек отмеряет, отмеряют ему. Это означает, что согласно размеру, то есть согласно его емкости, вместимости, именно этот хисарон, потребность, всегда и будет наполнен, не более и не менее. Поэтому работник Творца, который не болеет за общество, а ощущает только свой личный хисарон, свою личную потребность, и вместимость его для света тоже небольшая. И поэтому он не сможет получить раскрытие Творца в общем со всеми, как утешение общества, потому что не подготовил кли для этого общего получения, а только для своего личного. А тот, кто переживает за общество и ощущает общие беды как свою личную беду, он удостаивается увидеть раскрытие Шхины в совершенстве, то есть утешение общества Израиля, так как его хисарон, потребность, общий, поэтому и духовное изобилие общее. Отсюда пойми смысл сказанного: «У праведников нет покоя». Это означает, поскольку изобилием благословляются согласно мере ощущения недостатка и тоски праведника, в той же мере, не более и не менее, поэтому всегда стараются углубить и расширить свое вместилище, потому что для отдачи нет меры, а только для получения. В таком случае все их стремление в жизни укрепится и стремится создать вместилище и емкость, дабы доставить наслаждение расширением границ святости.
Мы с вами находимся, как мы изучаем, в первом, втором, третьем состоянии. Эти состояния поддерживают и обуславливают друг друга. Первое состояние — это бесконечность, которая постоянно существует, состояние, созданное Творцом. Второе состояние — это состояние исправления. А третье состояние — после исправления, когда мы раскрываем тот же мир бесконечности, после того, как исправляем себя и раскрываем там совершенство и вечность в соответствии с нашим исправленным кли. И до этого было так же, только мы не могли этого почувствовать, принять это, воспринять, насладиться от этого. И поэтому реальность всегда измеряется по отношению к человеку, получающему и раскрывающему. Поэтому Творец, Боре, называется «приди и увидь» в той мере, в которой ты раскрываешь его. Все по отношению к человеку. И человек, когда в нем раскрывается это первое желание, называемое точкой в сердце, это именно точка, как и называется, нет у нее никакого места, объема, и он может почувствовать лишь укол, боль, которую чувствует человек в этой точке. И это укол в сердце, поэтому называется точка в сердце. И начиная от этой точки и дальше, если он развивает себя, тогда все развитие — это кли, который раскрывается наружу по отношению к тому миру, который скрыт от него, находится и скрыт, а он чувствует только себя, погружен только в себя, и только эта точка может подтолкнуть его к поиску. И она на самом деле приводит его в группу, к учителю, к книгам. И тогда, как мы с вами изучаем, есть у него свободный выбор с помощью окружения развить свое желание, желание выйти из себя и прилепиться к тому, что называется ближний. И всегда это будет представляться ему как чуждое, хотя затем он раскроет, что это на самом деле его кли, его желания, самые близкие, самые дорогие. Но они кажутся ему находящимися вне его, и кажется, им представляются ему людьми неприятными, даже ненавистными ему. И это отторжение он должен будет исправить, насколько он преодолевает его, насколько он понимает, что каждый отрицающий отрицает в своем недостатке, тогда он раскроет свое внешнее кли, находящееся вне его, правильное, истинное кли, и тогда раскроет в себе свет, находящийся там, свет бесконечности, и так он достигает исправления. Поэтому нам не о чем беспокоиться, кроме как о том, как выйти из себя и почувствовать, что все человечество, все уровни неживой, растительные и животные также представляют собой одну душу, и человек почувствует, что это его душа, и он захочет отождествить себя с ней, соединиться и жить в ней. И тогда он раскроет там правильное кли и свет Творца, и придет к полной реализации. И главное — это постоянство в мысли. Сделать постоянным желание выйти из себя в тот мир бесконечности, который находится, только кажется нам чем-то непривлекательным внешним миром. Бааль Салам говорил о том, что наше развитие должно достичь самого возвышенного, исправленного состояния, полного, которое называется слиянием. Слияние выражается в отождествлении себя, уподоблении Творцу во всем, что находится в человеке. Когда человек остается человеком, он не исчезает, то есть его желания остаются, поскольку это все созданное Творцом, единое желание, которое делится на 613 желаний, ну, неважно. В общем, это одно желание насладиться, это желание насладиться реализуется полностью, то есть человек работает со всем, что есть у него, изо всех сил, на всю свою мощь. С одной стороны, с другой стороны, это желание приходит к одождествлению, к уподоблению Творцу. Когда человек приходит к той же ступени, что и Творец, а состояние тогда между ними называется слиянием. Тогда возникает вопрос, если это состояние с самого начала является целью творения, оно существует, потому что Творец с самого начала создал его. Почему мы находимся в состоянии, противоположном ему? Почему мы не чувствуем этого, а чувствуем что-то совершенно неприятное? И чем больше мы раскрываем свое состояние в соответствии с тем, насколько желаем его исправить, то каждый раз, насколько мы развиваем свои исправленные килим, мы можем почувствовать в этом наше состояние еще более испорченным и еще немного более исправленным кли, и человек чувствует себя еще более испорченным, потому что мы тем самым поднимаем чувствительность, наше понимание, наши ощущения во всех неисправленностях, соответственно, с тем, насколько мы исправляем себя. И поэтому, когда мы развиваемся по двум параллельным линиям. Насколько мы стараемся находиться в свойствах отдачи, мы раскрываем, насколько находится в нас еще и очень много свойств получения. Но в любом случае, вопрос, почему мы должны достичь этого состояния слияния, совершенства, прекрасного состояния. И это настолько же желательно, как в глазах Творца, так и творения. Почему мы не находимся в нем с самого начала? И здесь объясняет Бааль Салам, но необходимо только понять, что если бы сейчас кто-то спросил, желаешь ли ты состояние слияния? А что такое слияние? Слияние — это когда ты получаешь все, когда ты слит с Творцом, ты обнимаешь Его, есть у тебя все, что есть у Него. Конечно, я хочу. Слиянием называется, когда ты даешь всем, всех любишь, не думаешь о себе, только о них, обо всех. Нет, я не хочу. Да? То есть, мы видим, что здесь есть еще какая-то разница между тем, что я желаю одного вида слияния, а второго его вида я не желаю, для того, чтобы желать всего этого слияния и со своей стороны, и постичь его самому. Для этого нам нужно пройти какой-то процесс. И в этом процессе мы эти концы соединяем между собой. Когда то, чего я желаю с самого начала в эгоистическом виде, чтобы я этого не желал, а то, чего я не желаю в эгоистическом виде, я пожелал. И тогда мы переворачиваем, восполняя одно другим, и приходим к настоящему слиянию. Он говорит, что мы должны прийти к цели творения, к реализации, к цели без стыда, с каким-то почтением, по всей видимости. Я не понимаю, что это за условие. Для меня, если бы ты мне дал это, я бы был благодарен тебе, и все, и кончили. Но, по всей видимости, есть здесь какая-то необходимость, потому что необходимость со стороны Творца скрыть себя, закрыть себя, сократить себя и не дать творению то, что хорошо и приятно творению, ощущаемое им настолько. Ему гораздо труднее, чем нам. Нам нужно только понять, что те сокращения, которые происходят на высший свет сверху вниз, являются очень трудными действиями по отношению к высшей силе, если можно так сказать. Мы обычно не обращаем внимания на это. Он в порядке. Мы не понимаем. И он приводит пример нам, Бальсулам. И Рабаш тоже очень часто приводит этот пример, что гораздо больше, чем теленок желает сосать, корова желает дать ему. То есть, насколько ребенок получает от этого, есть у него тепло, насколько же страдают родители, насколько он не желает получать какого-то горького лекарства, насколько они страдают от того, что должны дать его, дать ему что-то. То есть, боль их гораздо большая, чем у него. В особенности, когда мы говорим о совершенстве, как оно должно себя сократить, и все больше и больше, пока не достигнет состояния, в котором любимое, особое, единственное творение, когда все внимание Творца направлено на Него, страдает и находится в беспомощном состоянии. Как можно собственными руками сделать такое? То есть только потому, что иначе невозможно. В соответствии с необходимостью развития келим, создания келим. Это не ограничено по отношению к Творцу, хотя и Творец, то, что раскрывается нам, это управление и надзор ограничены, поэтому они нам представляются в различных видах добра и зла. Наша эгоистическая природа сразу же перекрывает стыд. Мы всегда можем, по крайней мере, в большинстве случаев, найти оправдание того, что мы получаем, используем, воруем, относим к себе всевозможные вещи. Мы вообще не производим расчета. в наших многочисленных эгоистических расчетах, как мы относимся к другим, как мы смотрим на все, как мы оцениваем вещи. Здесь нет вообще стыда, если бы мы подняли нашу чувствительность по отношению к свойству получения и отдачи, где мы получаем и где мы отдаем, и как мы видим мир и проверяем, мы бы почувствовали, что мы бы просто сгорели от раскрывшегося стыда, если бы мы проверяли себя в соответствии с мерой отдачи. То есть, если бы была перед нами открытое свойство отдачи, я бы видел себя в истинном виде, как маленький, черненький, который желает только для себя, только поглощать все, даже если маленькие желания и маленькая область того, что я хочу поглотить, но я весь такой, я бы просто сгорел от стыда по отношению к этому свойству отдачи истинному. И человек не желает думать о таком, чтобы раскрыли его перед всеми, перед всем человечеством таким. Хотя он всего лишь человек, создание, с тем, что это не относится к нему, не зависит от него, но все равно бы он стыдился и готов был бы покончить с собой, только бы не чувствовать этого стыда. Нет больших страданий, потому что они находятся в основе всего желания получать. Потому что первое сокращение произошло вследствие стыда, потому что это перечеркивает человека. Четвертая стадия отменяется, если она чувствует стыд, потому что само четвертая стадия — это ощущение человека, который стоит и что-то делает, а здесь это обратное ощущение, и поэтому стыд отменяет личность. И мы говорим о нашем состоянии, о котором вообще нечего говорить. Это всего лишь небольшое маленькое животное, которое тоже не ответственно за то, что оно собой представляет, когда все свои свойства оно получило от Высшего, от Творца, иди к Создателю, который меня сотворил. Но если мы начинаем раскрывать свойства отдачи, которые находятся в мире и Творца, и против Него мы начинаем измерять себя самих, здесь начинает быть разница между нами большая, а раскрытая во всевозможных видах, которых мы себе вообще раньше не представляли, что это таким образом существует. И поэтому мы должны понять, что это огромная сила, стыд. И только благодаря ей мы на самом деле можем стоять и исправлять себя, как в мире бесконечности. Малхут бесконечности вследствие стыда отказалась от всего, и там стыд был не потому, что она получает и противоположно Творцу и стыдится за свои свойства, но поскольку она не может отдавать и быть как он, это иной стыд. Это стыд на уровне конца исправления по отношению к нам. И у нас стыд. Это стыд, который мы раскрываем постепенно. Стыд от того, что меня споймали как вора, что я лжец, хочу использовать всех, причинять вред всем, обманывать всех и так далее. И раскрытие этого ощущения, называемого стыд, помогает мне поставить себя в правильное состояние, когда я не как сейчас, как маленькое животное, которое скрывает себя для того, чтобы не стыдиться, а наоборот, я готов раскрыть все зло во мне и стыдить себя для того, чтобы получить от этого силу постоянства, силу сопротивления, силу усилия, для того, чтобы преодолеть это и сформировать, желать экрана, чтобы экран не перекрывал мне стыда, нет, чтобы этот экран изменил свойства, получение на свойства отдачи, и пока это не произойдет, я готов терпеть этот стыд, поскольку он и только он раскрывает мне мое сердце и выводит меня наружу. Поэтому мы видим и слияние, и стыд, исправление стыда, все они взаимосвязаны. И поэтому нет у нас... Мы не должны убегать от этого, но должны все больше почувствовать, понять, и главное, подняться над тем, что есть, для того, чтобы работать с этим свойством, и оно может привести нас к исправлению. Способно.
Мы действительно ни разу не можем восполнить другого, дополнить другого. Должны быть Исраэль, Тор и Творец. Пока я не привлекаю Творца в это дело, в мои отношения с ближним, с окружением, со всей группой, я не достигну успеха. И поэтому нам тут, мы думаем, вот ты реши вопросы с группой, а потом ты пойдешь на то, чтобы решить их с Творцом. С чего бы это? Я с группой никогда не могу ничего сделать, даже мельчайшие детали исправить. Я должен привлечь сюда Творца тоже, потому что исправление делает именно Он. Для того, чтобы я увидел испорченность, которая имеется, испорченность, и я осознаю, этот изъян Он мне дал в отношениях между мной и окружением, и я требую, чтобы Он теперь исправил этот изъян в отношениях между мной и окружением, и я вижу, что он его исправил, наполнил, тогда я получаю работу. Получается, что я, окружение и Творец, мы все вместе, едины, все находимся в слиянии. И этим я достигаю единения. Исраэль, Тора, Творец едины. Поэтому вопрос группы, окружения, вот это то место, то испорченное кли, в котором мы встречаемся. Я с моим желанием исправиться, Творец с его силой произвести исправление. А окружение, группа, это та шхина, шхина в изгнании, которая становится исправленной и наполненной.
Какова разница, как правильно отличить стыд, который мы чувствуем повседневно, от духовного стыда, о котором говорится здесь?
Повседневный стыд — это стыд эгоистический, когда я не хочу оскорбления себе, изъяна в себе. Духовный стыд — это уже после сокращения. Я не забочусь о самом себе, я не стыжусь за свои собственные естественные свойства, особенности свои. Не эта тема меня волнует. Мне нужен стыд обязательно, скажем так, в духовном развитии. Я ищу, потому что стыд дает мне уйму сил. Давай пристыдим тебя сейчас в чем-либо. Как ты начнешь горячиться, какую силу, энергию тебе это придаст. Не будешь сидеть, как сейчас, спокойненько. Ты начнешь метаться, пока ты не погасишь стыд и не... Пока он не завершится, ты еще неделю будешь метаться по этому вопросу, пока не успокоишься и готов будешь... растереть любую причину этого, пока не вернешь все в предыдущее состояние, пока от этой причины не останется ничего. Если этот человек тебе сделал, пока он существует, у тебя нет покоя, ты его истребить готов. Верно, нет? Вот это характер стыда, и все это понимают. Кто-то понимает лучше, кто-то хуже, кто-то горячится больше. Это вопрос характера, но форма та же форма. Вопрос вот в чем. Важно мне это? Или я пришел в состояние, что на меня лично это не влияет? Лично. А стыд, насколько я не вкладываюсь, не участвую, не добавляю в том, что я должен добавить, и более того, что я должен. Этого я стыжусь. Как ты говоришь человеку, стыдно тебе? Может быть, отсюда и далее начинают. То есть что? Ты ему говоришь, стыдно тебе. Насколько ты не принимаешь в расчет окружение. Более или менее так это. Отсюда и далее мы начинаем. Тогда все частное твое, внутреннее, не берется в расчет. Это животное. Ты когда-нибудь видел, чтобы животное стыдилось? Ты видел когда-нибудь, чтобы какой-нибудь кот украл у тебя сметану и покраснел? Стыдно ему. Животное — это животное. А человек в нас, он, мы начинаем его создавать. Стыд соотносится к нему. Вот это важно. И его стыд, а отдаю ли я ближнему, добавляю ли я им, выполняю ли я мою миссию в этой системе? Да?
Дополнительный вопрос. Есть ли путь, есть ли возможность взять этот стыд и пробудить группу к работе с помощью него?
Ты видишь, насколько пробуждают, насколько это эффективно. Пока не очень. Пока не очень. Потому что пока еще нет устремления к наполнению группы. К тому, чтобы поднять группу. Видеть ее как то кли, тот духовный сосуд, который мы предоставляем Творцу, чтобы Он его исправил и наполнил. И то, что это зависит от меня. Я там нахожусь как трещина. Из-за этого он не исправляет, потому что я не прошу и не наполняет, потому что эта трещина, все изобилие уйдет к внешним. Ощущать стыд не только за то, что я думаю в частном виде, как заработать, выиграть, и это совершенно не может быть. Это смерть. Человек должен прийти к ощущению, что он почувствует. Это смерть, когда я думаю о себе в личном виде, или тем более, как украсть, изъять из этого общего кли. А также преступление в том, что я, может быть, не добавляю. Как он говорит, это и есть кража сама по себе. Когда я не добавляю, этим я краду у них возможность раскрыть высший мир.
час, когда была дарована Тора Исраэлю, были все голоса Бины, Зеерампина и Малхут. Бина называется внутренним голосом, Зеерампин — внешним голосом, а Малхут — голосом речений. И Творец восседал на престоле Малхут, а Зеерампин раскрывался изнутри, из Малхут. И речение Малхут выходило от высшего, пребывающего над ней Зеерампина. Как сказано, лицом к лицу говорил Творец с вами на горе из огня. То есть Зеерампин и Малхут находились в состоянии панимба паним. И выходит эта речь, и говорил он из огня и пламени. И это левая линия, которая выталкивала эту речь за пределы Зеерампина с помощью соударения ветра и воды, средней и правой линии, дающих силу левой линии. Таким образом, речь Малхут исходит от всех трех линий Зеерампина, так как огонь, ветер и вода, три линии Зеерампина, вышли из шофара, бины, включающей их всех. И Исраэль отдалились из-за страха перед этим. 27-й пункт. «Из-за этого страха сказали Исраэль Моше, и ты говори нам все, что скажет Творец». Иначе говоря, мы не хотим высшей силы, нисходящей сверху, то есть от Зеерампина, а только лишь из места Нуквы, Малхут, и не более. Как сказано, «И ты, ад, говори нам». Где ты, ад, указывает на Нукву. Сказал им Моше, «Конечно же, вы ослабили мою силу и ослабили силу Малхут». Ведь если бы не отдалились Исраэль и услышали все эти речения от Зеерампина, как и в начале, то мир впоследствии не мог бы быть разрушен, и Исраэль жили бы в поколение.
Мы должны стараться найти вот эти состояния в объединении между нами. Мы объединяемся. В момент, когда мы объединяемся, мы видим, о чем пишет Зор именно. Да.
«Ибо сразу же после того, как услышали первое речение, лишились жизни, так как древо смерти Малхут послужило причиной этому, а затем вернулись к жизни, встали и получили большие силы, то есть достигли Мохин большого состояния Гатлут, и захотел Творец включить их в древо жизни, Зеерампин, находящееся над древом смерти, чтобы они жили вечно». Но они отдалились и не пожелали. И тогда ослабла сила Моше, стоящего над ними, и ослабла сила Малхут. Сказал Творец, «Я желаю поставить вас в высшем месте, чтобы вы соединились с жизнью, а вы желаете быть в месте, где пребывает Нуква». И поэтому сказано, «Иди, скажи им, возвратитесь в шатры свои». Каждый путь пусть идет к своей Нукве и соединяется с нею, поскольку они опустились в мир Нуквы. 29-й пункт. И вместе с тем, поскольку Исраэль сделали это только лишь из-за высшего страха, пребывавшего над ними, сказано о них, «О, если бы это сердце их было склонно бояться меня!» Отсюда следует, что каждый, кто, выполняя что-либо, не обращая сердце и желание своего в сторону зла, то хотя и сделал зло, поскольку не сделал это умышленно, не полагается ему наказание, и нельзя его приравнивать к другому человеку, поступающему умышленно, и Творец не судит его за содеянное зло. Статья «А ты здесь останься со мною». 30-й пункт. Сказано «А ты здесь останься со мною». Отсюда следует, что он полностью отделился от своей жены и слился с другим местом, поднявшись с него, относящимися к миру Захара, а не с Нуквой. Счастлива участь Моше, удостоившегося высших ступеней, которых никогда не удостоился другой человек. Об этом сказано, угодный в глазах Всесильного спасется от нее. Угодный — это Моше, о котором сказано, что он хорош. И поскольку был угоден, он поднялся на другую, высшую ступень, Зеерампин. Поэтому сказано, «Ибо место, на котором ты стоишь, земля святая». Указано здесь его стояние, именно потому, что он хорош. Хорош — это Захар, Исод Зайрампина. И стояние характеризует Захара. 31 пункт. О Давиде сказано «хорош», как написано, и «хорош видом». Почему в таком случае он не поднялся на ступень Зайрампина, как Моше? Сказано «и хорош видом», так как образ, в который он всматривался, Малхут, был хорош. И также Давид был хорош видом, так как образ его был хорош. А о Моше сказано «хорош он», то есть он сам. И вместе с тем Давид относился к обоим, к Исоду, называемому хорошей, к Малхут, называемой образ, так как одно связано с другим. То есть Исод и Малхут всегда связаны друг с другом. Однако основа его находилась в Малхут, и в ней он оставался. А Моше, вследствие того, что он был хорош, и это Исод Зайрампина, поднялся, чтобы находиться в Гуф, в самом Зайрампине, называемом «человек Иш», как сказано, «человек всесильного». И сказано, а этот человек, Моше, был очень скромен. 32 пункт. Во всех своих действиях человек должен представлять Творца перед собой. Ибо человек, отправляющийся в путь и боящийся грабителей, должен быть готов к трем вещам — к подарку, к молитве и к войне. Как Яаков в час, когда испытывал страх перед Эсавом. И самое важное из них — это молитва. И хотя молитва важнее всего, двое товарищей или трое, занимающиеся речениями Торы, гораздо важнее всего. Потому что они не боятся грабителей, так как Шхина соединена с ними благодаря тому, что они занимаются Торой. Одеяния кожаные. 33 пункт. «И сделал Творец Всесильный Адаму и жене его одеяния кожаные и облачил их». Разве до сих пор они были свободны от этой кожи? Да. Ибо до сих пор не было у них этих кожаных одеяний, потому что у них были келим облачения величия. Но в таком случае они ведь не были достойны даже кожаных одеяний, после того, как совершили грех в отношении древопознания. И до грехопадения он не облачал их в кожаные одеяния, но только после грехопадения сказано «И сделал Творец Всесильный Адаму и жене его одеяния кожаные и облачил их». 34 пункт. Это правильно, что было после грехопадения. Однако вначале они были облачены по высшему подобию, высшее сияние Зайрампина, и были свободны от нижних красок, относящихся к этому миру, и высший свет окружал их. Но после того, как они прегрешили, вернул он их к краскам этого мира, и отнял у них высшие краски, которые были у них от Зайрампина. Как сказано, «И сделал Творец Всесильный Адаму и жене его одеяния кожаные и облачил их». По подобию этого мира. Сказано, «А Аарона же и сыновей его приблизь и облачи их в одеяние». Там это было по высшему подобию от цвета Зайрампина, а здесь в кожаное одеяние Адама Ришона по нижнему подобию. Поэтому там они называются одеяниями из весона шеш, указывающими на Зайрампин, называемый шесть шеш, из-за шести окончаний вак. А здесь это кожаное одеяние от Малхут, называемой кожа, то есть свойство этого мира. И несмотря на это, красота этих облачений превышала все. 35 пункт. «И открылись глаза их обоих, и открылись глаза их по образу этого мира, по обычному представлению этого мира, и этого не было раньше, так как они наблюдали и раскрывали то, что наверху, в высшем мире. о грядущем будущем сказано: «И поведу я слепых дорогой, которой не знали они. Ибо в будущем Творец откроет глаза, которые не были мудрыми, чтобы они могли взирать на высшую мудрость и постигать то, чего не постигли в этом мире, с тем, чтобы узнали они Господина своего. Счастливы праведники, удостоившиеся этой мудрости, и нет мудрости, подобной ей, и нет знания, подобного этому знанию, и нет слияния, подобного этому слиянию». Четыре отделения от тфилина. 37 пункт. Три полости записанных букв, то есть Юд, Гей, Вав имени Авая, раскрываются в рожзе Рампина. Три мохин, Хабад, скрыты в этих полостях. Полости — это Келим, мохин — это света, которая облачается в них. И с начала скрытого высшего моаха святого Атика, то есть от первого распространения шести сферот Арихампина, и это распространение называется высшее Абавиима, который нисходит в мохин Зеерампина, образуется четыре вида мохин — хохмы, бины, правой стороны да, то есть тиферет, и левой стороны да, то есть малхут. И эти четыре вида мохин находятся в рожзе Рампина и распространяются во весь гуф. И это четыре отрывка, находящиеся в четырех отделах тфилина, возлагаемых самим Творцом. 38 пункт. И поэтому человек должен возлагать тфилин каждый день, так как они являются высшим святым именем с записанными буквами Юд, Гей, Вав, Гей, то есть четырьмя этими видами мохин, как сказано: «И увидят все народы мира, что имя Творца Авая наречено на тебе». Указывает на само имя Авая, и этот филин, возлагаемый на голову рож. 39 пункт. «Посвяти мне каждого первенца, открывающего всякую утробу у сынов Израиля, от человека до скота». «Посвяти мне каждого первенца» — это сфера, которая включает и перекрывает все другие. То есть сфера хохма, которая включает в себя все сферот, и притяжение высшего света скрыто в ней. И она называется «открывающей всякую утробу», ибо она является началом любого притяжения милосердия и высшего света. 40 пункт. Сфера хохма скрыта в букве Юд, святого имени Авая. И это первый отдел тфилина, то есть отрывок «Посвяти мне всякого первенца». Первенец — это высший моах, хохма. 41 пункт. Второй отдел тфилина — это отрывок «И будет, когда приведет тебя Творец». Это моах, врата которого распространяются к 50 вратам, то есть бина, распространяющаяся в 50 вратах бины. Это многочисленные ворота соответствуют повторяющейся много раз фразе, который вывел тебя из земли египетской, а также вывел тебя Творец из Египта. И много раз упоминается память о выходе из Египта, и вместе это 50 раз, соответствующие 50 вратам бины. Потому что выход из Египта происходил посредством свечения бины. И поэтому есть 50 отрывков, соответствующих 50 ее вратам. 42 пункт. В книге Рава Амнона Сабы сказано: «Многочисленные врата наверху и внизу, которые были закрыты и окованы цепями, сокрушил Творец, чтобы вывести Израиль из Египта. Ибо с помощью этих ворот Моахабины раскрылись и были устремлены все остальные закрытые врата. И если бы не пробудились и не открылись врата этого Моахабины, то не открылись бы другие закрытые врата для того, чтобы совершить суд над Египтом и вывести сыновей Израиля из рабства. И поэтому выход из Египта упоминается 50 раз происходивших с помощью 50 врат бины. 43 пункт. «И все скрыто в Моахибины, называемой Высшее Има, от которой пробуждается сила Нижней Имы, Малхут. И сказано о ней, и народ мой, слушайте меня». Читай, не «народ мой леуми», а «иму мою леими», потому что Творец не сдвигается с места в любви своей к Кнессет Исраэль Малхут до тех пор, пока не назовет ее имой своей, то есть до тех пор, пока Малхут не получит света Высшей Имы. Так как эти света выходят от Высшей Имы, второго отдела Тфилим, называемого Гей имени Авая, которая раскрылась в 50 вратах. И от этого Моаха исходит дух к одному проему окна, свойства Хотем Зайрампина.
Зайрампин в состоянии решемот. Каким образом он пробуждается? За счет атика? За счет чего он связывается с Иштутом в состоянии решемо? Что его пробуждает?
Сами решемот.
Это не он сам, это не за счет него самого, да? Это что-то его еще пробуждает, это не Моаха.
Решемот пробуждаются с помощью Нецах и Год де Атик. Сами решемот не могут пробуждаться, потому что они разбиты. Они могут проснуться только и «дай мне». Они могут пробудиться к объединению между собой в Малхут де Ацилут, в Шхине. Они могут пробуждаться только с помощью Неги де Атик. Неги де Атик пробуждаются, если мы делаем разные действия в этом мире, в связи между нами, разбитые, неважно, Атик находится между нами, ему не мешает, что мы разбиты, он получает и обрабатывает все наши усилия и возвращает нам пробуждение к объединению в Шхине, в Малхут де Ацилут. И с этого момента начинается все. Вот. Из нашей работы, в желании получать, в эгоизме, ради выгоды, совершенно лёлишма, пробуждается Атик, чтобы дать нам правильное пробуждение. Потому что он в сокращении Алев связан с целью творения, находится у завершения всего, поэтому он может также отдавать нам. Какая разница между Хисароном Зрампина и Хисароном Малхут?
У Зрампина нет Хисарона. Когда он находится в Катнуте, он находится в Катнуте. Он не страдает от своего Катнута. Тогда как Малхут страдает. Весь Хисарон Зрампина — это из-за того, что Малхут не исправлен. Он находится в Катнуте. Он хочет раскрыться по отношению к Малхут, хочет быть по отношению к ней большим в объединении, в объятиях. Но его страдание — это не за его счет. Как страдание Ишсута, как корова, которая хочет кормить. Но Хисарон мы приписываем только Малхут. Потому что во всех этих хилим есть Хисарон от того, что я не могу кормить, отдавать. Тогда как Малхут страдает от того, что она разбита, что у нее есть разные ее части, разбитые души — это все ее части, которые против Творца, против Зайрампина. И поэтому она черная точка по отношению к нему только, которая находится рядом с его Раглаем, ногами, ничего не может сделать. Поэтому все страдание всего мироздания в Малхут. Вы сказали, что так, что что-то как бы простое, что ближний важнее, чем я. Я правильно услышал? Духовное — это... Мне просто кажется, что тут есть еще что-то, потому что не может быть такое. Если люди бы знали, что это духовное, Люди просто покончили с собой, чтобы прийти к духовному, к раю. А тут просто, что ближний важнее меня. Что-то такое. Не может быть, что-то так...
Да, это духовное. Это духовность. Более того, тебе дается все, чего бы ты ни захотел, кроме возможности отдавать ближнему. А ты выбираешь только это. Это вопрос выяснения келим. Никто тебе не говорит, что ты должен сделать здесь нечто сверхъестественное. А мы изменяемся и приходим к состоянию, когда раскрываем, что свойство отдачи обретает важность не в келим получения, иначе это получается отдача ради получения, а само по себе, сама по себе отдача наделена огромной важностью. Ты здесь не принимаешь во внимание действия света, возвращающего к источнику. Он влияет на человека, воздействует, и человек меняется до такой степени, что у него уже ни предыдущего, ни сердца, ни разума. Все новое совершенно. Дай свету работать. Это то, что мы должны сделать. Раскрой себя действию света, который находится вокруг тебя. Дай ему немного дотронуться до тебя, до своих желаний. А ты покрываешь, прикрываешь свои желания и не даешь свету воздействовать на них. В тот момент, когда он начнет действовать, ты увидишь, что все изменится. Мы находимся в мире, как бы тебе даже сказать, ты бы не поверил, насколько этот мир сокращен, насколько он вообще вот такой точечный, ограниченный. Наша ограниченность в понятиях места, времени и движения, это ужасно, мы вообще не понимаем, что происходит. У нас огромное расстояние между пониманием, чувством, постижением и всем чем угодно. Эти расстояния все из-за наших желаний, в которых каждый настроен на себя. А желания, которые находятся в отдаче, они взаимовключаются. Если я хочу отдавать тебе, а ты ему, а он мне, и так каждый, то все взаимовключаются в единой точке. Если ты в одной точке, то уже нет расстояния, мы уже все, мы отменили этот мир. Представь себе этот мир без расстояния и без времени. Тогда свет воздействует со всех сторон. Свет действует со всех сторон. Если ты не знаю, как бы это сказать. Если ты двигаешься со скоростью света, ты... Это в соответствии с Эйнштейном. Ты начинаешь видеть не то, что находится перед тобой, а все, что находится с другой стороны этого объекта. Свет приходит тебе со всех сторон. Не знаю, как это объяснить даже. Понимание движения и времени исчезает. Но есть всякие эти объяснения с поездом. Ты входишь в него и идешь по нему. Мы не понимаем вообще, в каком измерении мы существуем. В таком нулевом на самом деле, ничтожном, сокращенном, ограниченном, живем, умираем, не знаем даже где. Мы хуже самых примитивных жучков. Да со всем нашим разумом и чувством. Посмотри, в какой низости мы находимся. Так я тебе говорю, дай свету немного подействовать. У него такие есть свойства, ты даже себе не представляешь. Тебе кажется, получение отдачи, а мы где-то посередине. Это измерение, это другое измерение. возлюбить других, другие важнее меня. В первый раз услышал сегодня, посмотри-ка. Через годик-другой еще раз это услышишь по-другому. Может, это будет через пару дней? Но так именно это и будет. Но самое главное... ждать спасения. А это только свет. Продолжим.